Может быть, вопросы у кого-нибудь есть какие-нибудь? А то потом времени не будет.
У меня вот будет. Когда вот делаешь эту медитацию шаманку, мне кажется, что я улавливаю первый.
Замечательно.
Ну, я, конечно, подозреваю, что это мне только кажется. С другой стороны, у меня потом следующая мысль, а что с этим делать? Ну, улавливаю, я не вижу.
Ну, тоже нужно уловить эту мысль. Следующую.
Ну, да.
Или вы думаете, что у вас так, это бесконечная цепочка, и они будут продолжаться?
Я хотела спросить о том, что как-то раньше я представляла себе, что я медитирую, и мысли, как облака, проносятся мимо. Я просто за ними наблюдаю. А в этой медитации дополнительно ничего не было сказано, ну, в смысле наставлений. И ситуация была такая, что, допустим, эта точка, которую я выбрала, она выделялась на фоне других, расплывалась, происходило что-то, вот такое состояние немножко такое измененное, скажем так. И в этот момент у меня какая-то задняя часть на заднем плане говорила, мысли есть, нет, мысли есть, нет, мысли есть, нет, вот так вот приблизительно. Потом, когда я это все вспоминала, я оценивала, что это же мысль, про мысли есть, нет.
Да.
Ну, вопрос у меня такой, как правильнее, что ли, выполнять эту медитацию? Наблюдать, как раньше я наблюдала за проносящимися мимо мыслями, или глубже проникать в объект, на который я смотрю, и входить в ощущения или в чувства?
Вы занимались раньше медитацией правильной и хорошей, и мы еще сейчас до нее дойдем. Просто то, что объяснялось вчера, это немножко другой тип медитации. Вот. Вы начали туда привносить некоторые методики, аспекты из той медитации, которую, возможно, я раньше объяснял, или где-то вам еще объяснили, или вы сами они прочли. И поэтому у вас получился некий такой микс, одно из другого. Ну, ничего страшного нет, но если мы хотим расставить акценты, то надо их выполнять как-то более-менее последовательно, четко концентрируясь вначале одной, потом на другой. И если мы занимаемся медитацией шамадха, пребывания в покое, то наша задача не следить за мыслями, а сосредотачиваться на точке или на объекте. И если мы уже отвлеклись, нам достаточно одного мысленного движения для того, чтобы заметить это и вернуть себя обратно. Понятно? И не надо на заднем фоне оставлять вот этого вот сторожа, который наблюдает за тем, всем, что происходит. Наблюдение не является целью данной медитации. Нам достаточно оставить некую ясность ума для того, чтобы медитация была правильной и не вводила нас в состояние тупости. Всю остальную энергию, усилия мы тратим на сосредоточение, на концентрацию. И все. На самом деле очень просто. Надо просто понять вот этот вот пример, как будто мы хотим кого-нибудь ослика или козлика или лошадку привязать к столбику. Ослик или козлик – это наш ум в данном случае. Мы его просто привязываем к столбику, и как только он там убегает, ну, знаете, так бывает, срывается веревка, мы такие раз обратно за веревку и опять его привязываем. И при этом нам не нужно засыпать, потому что если мы заснем, козлик убежит далеко, и мы его уже, может быть, даже не поймаем. Бывают и такие случаи. Бывает, иногда люди думают, что они очень профессиональные там пастухи или наездники. Потом в какой-то момент замечают, что лошадка давно уже ускакала.
Скажите, пожалуйста, вот я в каких-то ваших лекциях слышал, что говорили, многие мастера говорят, что вот возможно достичь реализации будущих наших обстоятельств. И все же как бы вы сделали акцент на том, что все-таки для того, чтобы достичь реализации, нужна более углубленная практика, и как бы в наших обстоятельствах, тут жизненных, это фактически невозможно. И вот как бы суть вопроса в том, как бы реально ли вот как бы нам практикующим где-то в Непале там проводить личный ретрит.
Вы имеете в виду то, что я вчера говорил, или вообще там?
Не, вообще я в лекциях услышал.
Это я так просто свою позицию защищаю. Свою жизненную линию. Я вполне сейчас допускаю, что могут появиться какие-то уникальные, продвинутые люди, практикующие, которые, возможно, сделают что-то там больше или серьезнее за свою жизнь и, возможно, даже там, с минимальным количеством практики, проведенной в затворничестве. Но я редко, очень редко встречаю людей, которые что-то среди западных людей. Среди тибетцев даже говорить сложно, потому что там сложно понять вообще, что у них происходит в голове. При том, что они воспитаны в таком традиционном сеттинге, порой трудно бывает отличить те качества, которые у них имеются, это результат практики, наработанной там в ретритах, или просто из-за того, что им в детстве сказали, что оно так и есть, и они до сих пор в это верят, что оно так и есть. Просто если это второй случай, если им так в детстве рассказали, то при столкновении с определенными там препятствиями, трудностями или ситуациями, такие качества могут очень быстренько исчезнуть. Вот. А если говорить про западных практикующих, то они, как правило, стараются вот эти вот качества, которые мы называем качествами реализации, развивать себе глубоко, осознанно. И, как правило, если они у них появляются такие в конце, то это уже, можно сказать, почти что стабильно или навсегда. И вот таких вот встретить, чтобы они за свою жизнь без ретритов чего-то такого быстро достигли, ну, не часто приходится. Скажем так, очень редко. Сейчас иногда вот смотришь на детей, не на молодых людей, а на детей, которые рождаются там, даже там у моих сверстников. И иногда кажется, такие дети прямо гениальные или уникальные появляются. Что прям как будто такое новое поколение готовится там вступить в жизнь. Ну, что из этого получится, я не знаю. Пока что они только дети. То есть, когда я смотрю на этих детей там 7, 8, 9, 10-летнем возрасте, иногда даже 4, 5, 6-летнем, я понимаю, что эти дети, даже если отбросить всю эту компьютерную ерунду, в которую они там играют лучше нас, да, вот, то, как быстро они соображают, как они там координируют вещи и так далее, мне кажется, это там в 3, 4, там 5 раз быстрее, чем это было у нас, или там у меня лично в детстве. Если представить, что это такой же потенциал может распространяться и на духовную среду, то теоретически можно предположить, что такие дети потом как дадут жару, то мало не покажется. Ну что, нету больше вопросов?
По-моему, можно вопрос еще? Скажите, пожалуйста, вы говорите о том, чтобы достичь Будды, нужно духовную практику поставить на первое место. Вот если я для себя, я конкретно, я, допустим, понимаю, что занимаюсь, допустим, практикой, всегда практика будет как минимум на втором месте, потому что ребенок, допустим, для меня всегда будет на первом месте. И это у меня постоянно эта мысль в голове, и мне кажется, ни при каких условиях я не смогу поменять как бы от всего остального вот для себя
крайней мере, интеллектуально я понимаю, я могу все это двинуть на второе место. А это нет. И, допустим, для меня это будет большая проблема как-то с этим. Ну, для меня это самая большая проблема. Даже как бы привязанность к родителям, к любимому человеку. На данный момент для меня это не проблема.
Я думаю, что если попытаться из такого отношения к ребенку убрать привязанность, а оставить только любовь, то это само по себе тоже станет частью практики, такое отношение. А до тех пор, пока там мы удерживаем привязанность, оно будет практике мешать.
Да? Как понять грань?
Любовь – это когда мы просто всем сердцем отдаем, ценим, желаем счастья данному человеку. А привязанность – это когда мы пытаемся его удержать, скорректировать, заставить его делать так, как нам хочется.
Ну, понимаете, я не могу в то же самое время, допустим, оставить ее, когда травку расти в поле, самостоятельно. И именно эта любовь к ней даст мне ее...
Вот именно то, что...
Оставить ее как травку, понимаете?
Вот именно то, что мы в нашем современном обществе не можем вот так вот сделать, это и создает все проблемы для развития наших детей. Потому что когда-то на нашей планете и, возможно, на наших территориях дети росли именно так и вырастали полностью здоровыми. Теперь же мы их пытаемся корректировать, направлять, ограничивать, боясь, что их там укусят, нападут, обидят, украдут и так далее, и так далее. Конечно же, это проблема в том, что в окружающей среде есть множество таких угрожающих факторов. Но, тем не менее, если мы это будем понимать, что самые здоровые дети вырастают, когда они растут в соответствии с законами природы, то им будет легче вырасти здоровыми.
Просто этот ребенок меня никогда не поймет.
Детей еще иногда заносят в такие вещи, как наркотики.
Это понятно.
И вот что, как же родители поступали на это?
Просто я не думаю, что, допустим, мой ребенок, по крайней мере, ну, 18 годам будет такого уровня, чтобы она, допустим, поняла то, что я скажу, допустим, Кучечка, ты извини меня, мне надо чуть-чуть поехать. При том, что этого, допустим, ребенка не на кого оставить. Это получается постоянно, ну, фактически в клетке, грубо говоря.
Ну, вы можете сделать кое-какие вещи, приложить усилия для того, чтобы она была, скажем так, более взрослой и мудрой к тому времени. Можете. Сейчас я вам не буду говорить, что именно делать. У нас не по детскому воспитанию ретрит. Но можете. Конечно, зависит вещи и от того, насколько зрелым данная душа приходит в конкретное тело и в эту жизнь. Если душа не зрелая, то это сложнее. Но можно и помочь. А вот для вас что? На первом месте практика или ребенок?
Получилось само собой, что оно все гармонично. Но в свое время я его отпустила. Абсолютно. Сейчас я не жалею ни грамма. Я отпускаю, она не хочет уходить. Такая проблема. Полностью. Может, 3 года будет, и я там привязана. То есть я к ней не привязана, она к ней привязана.
Сколько лет?
Будет 23. 16.
23 года?
Ну, у меня фамилия. 11. Для меня это проблема.
Проблема в том, что я начала с подросткового возраста потихоньку хочу потерять. Она принимает, понимает это, но она все равно не привязана. Не хочет привязываться.
Это в плане там материальной какой-то зависимости?
Это, нет, она
эмоциональность.
Я когда услышала, что ты богиня, я чуть в обморок не упала. Я думала, ну все, мне конец. Ты для меня богиня. Это страшно. Но у нее трудный характер. Она художник. И она не умеет взаимодействовать с людьми, и поэтому... Почему я убегаю, она не думает. И что делать в этой ситуации, честно говоря, я не знаю.
Но эта ситуация легче, чем Елена, чем у Елены. Потому что человек полностью взрослый, и вы можете спокойно заниматься там своей практикой и говорить ей, что я вот делаю то, что для меня важно в данный момент. Если типа ты хочешь каким-то образом там быть со мной рядом или близко, ну, будь на той же волне, либо не мешай. И это как бы абсолютно нормально, правильно такие вещи сказать. И у нее другого выбора просто не останется. И в обеих ситуациях, получается, она вам, по идее, не должна создавать сильных препятствий.
Она как-то в этом смысле не создает, но требует постоянного внимания. То есть концентрация на ней. Я пытаюсь объединять это состояние. Нет, иногда получается. Иногда.
Были такие случаи, когда в моей жизни, когда отдаляешься от человека в сторону практики, человек вначале переживает, там страдает, а потом просто до него, даже ничего не объясняя, он просто до него вначале доходит, или до нее, что сохранить эту связь с тем человеком возможно только если заниматься теми же самыми вещами. Вначале это может быть не очень, скажем так, искренне, потому что человек пытается там заниматься той же самой практикой или приходить на учения, на ретриты, там, чтобы побыть там рядом с тобой. А потом, поскольку практика это вещь такая заразная, и в принципе очень естественная для нашего ума и внутреннего состояния, то потом она начинает его потихонечку трансформировать и уже автономно начинает вращаться на этих вибрациях, на этих энергиях. И когда это его начинает трансформировать, это одновременно начинает распутывать комок тех привязанностей, которые изначально держал его вместе с вами, и все становится свободнее и легче. Понимаете?
Она говорит, что надо это все не верить.
Придется поверить.
Я сказала то же
самое. В любом случае хорошо подавать и детям, с родителями сложнее, конечно. Родители сложнее принимают пример со стороны детей, но детям очень хорошо и друзьям очень хорошо подавать пример изменений в лучшую сторону, что мы становимся лучше, что мы становимся радостнее, что мы становимся счастливее, спокойнее, удовлетвореннее. Если мы занимаемся практикой серьезно, интенсивно и при этом радостнее не становимся, то надо задать себе вопрос, что мы делаем не так, почему мы не становимся радостнее. Проанализировать хорошенько свою практику и мотивации. Это достаточно естественное следствие духовной практики, настоящей духовной практики, что чем больше мы ей занимаемся, тем больше мы чувствуем удовлетворенности в своей жизни, тем меньше у нас проблем, страданий, ну и, по идее, и радости тоже должно быть больше. Это очень естественное следствие. Да? Ну да, и отпускать мягко, последовательно,
планы нас преследуют. В наставлениях сейчас дается при медитации сохранять ясность. Что это за ясность, что это вообще такое? Как я могу медитацию определить, что я ее сохраняю? То есть вот это вот я понимаю, ясность. Она есть, процесс продолжается. Как когда пытался ответить, но не смог себе.
Ясность имеет прямое отношение к нашему восприятию. Если сравнить разных живых существ, которые находятся на, скажем так, лестнице эволюции от там каких-то самых низших миров самсары или простейших одноклеточных существ до просветленных бодхисаттв, то мы получим вот эту всю шкалу ясности нашего восприятия. То есть там одноклеточные, там, к примеру, да, кроме другого одноклеточного, подползающего к ним изредка, больше ничего не видят. А то и того не видят, просто там делятся, да, и этого им достаточно. Точно так же там, например, где-нибудь там в водах или в мирах голодных духов, там, вот его варят в котле, у него вся сосредоточенность на своей боли, к примеру, да. А то, что там в соседних котлах происходит, его не интересует просто потому, что ему не до этого в данный момент. А существа даже в мире самсарных богов, которых у нас там описывается там несколько десятков, да? Даже в мире самсарных богов они обладают такой степенью ясности видения, что они могут видеть все миры, практически самсары, которые находятся ниже их уровней, полубогов, и людей, и животных, и так далее, гораздо больше, чем мы. Вот это все степени ясности. А полностью просветленное существо, оно вообще видит все миры, которые только есть, как на своей ладони. Это максимум ясности, который только возможно достичь.
На человека тогда.
Вот можно взять человека. И если представить, что если есть какие-то там несколько тысяч или десятков тысяч градаций интеллекта у людей. Ну, Будда говорил, что есть 84 тысячи типов. Он их не перечислял, к сожалению. Я думаю, некоторым психологам было бы интересно. То вот они все тоже представляют собой соответствующий фрагмент этой шкалы ясности, где какие-то вот такие вот совсем тупые, как в тех анекдотах там про Чукчу или еще кого-нибудь. Чукчи нету среди. Здесь, я так понял, более популярно в этом городе про другие национальности рассказывать анекдоты. А если это применительно к нашей медитации или к нашему состоянию, можно себя вспомнить, когда мы находимся в крайне тупом состоянии. Когда мы там, например, чем-то занимались долго, или даже в медитации там расслабились, и впали в некий такой тупик, да? Когда нам пальцем нужно пощелкать перед носом, что мы... Что, кто здесь, да? Кто эти люди? А бывают такие моменты, когда на нас что-то такое раз снисходит, и мы начинаем понимать чуть больше, чем мы понимали, и видеть, и слышать, и так далее. Так вот, в медитации нам нужно не впадать в такие тупиковые состояния, в сонливость, тупость, притупленность. Там несколько есть градаций этого состояния. А как минимум удерживать свой ум в таком же состоянии, которым он у нас в обычном бодрствующем состоянии. Когда мы идем по улице. Давайте не будем брать вождение машины, потому что там повышенная концентрация требуется с повышенным количеством усилий. Ну, примерно такого плана. Более того, все качества мудрости, все просветленные качества происходят именно из культивации этого аспекта ясности восприятия. Развивая себе ясность восприятие, осознанность, самоосознавание, осознавание своего единства с окружающим миром, мы раскрываем в себе все просветленные качества. Именно в этом аспекте ума содержится все богатство просветленных качеств. Понятно вообще?
Пока да, но дальше тоже не совсем понятно. Получается, когда динамика жизни, разговариваешь, что-то делаешь, то тогда ясность еще как-то улавливаешь, там, притупился или ясность. Когда сам сидишь, допустим, вечером в медитации, предлагаем на свечу. То есть, получается, если ничто не беспокоит, особо никаких звуков, речи, все. А тут как ты сидишь, вот, и непонятно, то есть тут ты еще не тут, как бы что-то услышишь. Или вот машина, например, когда долго едешь за рулем, мне вот в Киеве легко есть. Там множество машин со всех сторон, все едут, там, как только могут. Очень легко. По трассе едешь, очень тяжело. То есть едешь, там некоторое время ровно, хорошо, потом так. Раз, меня нет, срезали. То есть вот, как вот эту ясность удерживать, когда, допустим, отслеживаешь место.
Ну, вы же сейчас сами ответили на свой вопрос практически при помощи примера. Вы когда вас срубает на трассе, вы что делаете? В кувет падаете или что?
Нет, чувствую, оно приближается. Я останавливаюсь, сплю, потом 10 минут. Просыпаюсь.
Ну, фактически то же самое мы делаем в медитации, только мы не на 10 минут делаем перерыв, а там на секунду там, или на две, если чувствуем, что там рубят вообще в конец. Да? Мы можем встать, пойти умыться или размяться, там, продышаться и продолжать дальше, когда чувствуем, что состояние ясности восстановилось.
Это я по поводу шамадхи. То есть главное держать его. Убежал, вернул. Вот так, чем
и не терять его в таком состоянии, где бы вы уже не понимали и не помнили, занимаетесь ли вы чем-то вообще, я уж не говорю про медитацию, или нет.
То есть какие-то такие легкие мысли могут проскакивать, что чем еще заниматься?
Вам не нужно провоцировать эти мысли, потому что вы и так знаете без мысли, чем вы занимаетесь. Ну, я не знаю, привести какой-нибудь пример вам. Вы когда едете, опять вернемся к машине, вы когда едете за рулем, вам нужно себе напоминать, что вы ведете машину? Или вы и так знаете об этом?
Иногда.
Ну это вот, видимо, тогда, когда уже срубает, да, что ваша это самое.
Когда наоборот сильно так резко становлюсь, спокойно, я же за рулем. Не надо, конечно,
так. Не надо ходить ногами, да.
Или когда вы там едите что-нибудь там. Вам нужно себе напоминать, что вы едите? Ну, вы же знаете, что вы едите. Просто медитация в самом начале, она возможно, ну, как в самом начале, там, первые месяцы, может быть, там, год-два, не больше. Она может казаться каким-то не очень естественным состоянием для нас, потому что ум не привык к дисциплине. А потом это входит в такой режим более-менее автоматический. И здесь вот как раз главное не отвлекаться. Мы знаем, что мы медитируем, для нас это естественно, и именно потому, что для нас это естественно, ум начинает расслабляться больше и отвлекаться на все подряд, все, что в голове возникает. Ну, медитация нам известна, все здесь понятно. Вот так. Надо подумать, что там у меня в голове появилось. Сейчас. Завтра я сделаю то, все, пятое, десятое.
И чем пользуется в буддизме, чтобы впадать в такой автоматизм?
Нет, приемы на самом деле сводятся к одному опыту развития осознанности. То есть мы, есть у нас такое качество, осознанность или внимательность, бдительность, да? Но вполне естественное качество нашего ума. То есть, если нас там в армии поставят там караул, да, и скажут, сторожи там ворота, чтобы через них никто не прошел, то у нас включается это качество, и мы практически можем с медитативной сосредоточенностью, близкой к медитативному опыту, сидеть и смотреть там за чем-то. Или там, когда мы в компьютерную игру какую-нибудь играем, чтобы нас там что-нибудь не проскочило. Так вот, это качество мы развиваем по отношению к самой медитации, к состоянию нашего ума, чтобы он не отвлекался. Вначале это сложно, потому что требует множества ментальных усилий. В принципе, человеку обычному может это достаточно быстро надоесть. Прикладывать массу ментальных усилий непонятно к чему. Там в компьютерной игре он хоть знает, что он там может это там на следующий уровень пройти, там какие-нибудь очки заработать. А если он там стоит там на воротах или на шухере, да, то он знает, что ему там что-то перепадет потом после этого, когда он отследит там свою, выполнит свою задачу. А здесь смотреть непонятно во что, непонятно чем и как, и с еще не с очевидным результатом от всего этого иногда может утомлять. Безусловно, есть масса людей, которые испытывают удовлетворение от самого процесса медитации и чувствуют ценность этого просто там всем своим бытием. Я говорю про других людей, которые, для которых это все так более-менее не очень очевидно. Вот для таких людей очень важно переводить со временем медитацию с усилиями в медитацию без усилий. Потому что, ну, собственно говоря, я уже подхожу к осознаванию природы ума, пребыванию в естественном состоянии без усилий. Потому что, когда мы оказываемся в таком состоянии, это само по себе спонтанная, естественная медитация высшего качества, при этом не требующего вот этого постоянного прикладывания ментальных усилий. Понятно? Но для того, чтобы в ней находиться, нужно вначале развить вот это вот качество осознанности или бдительности. Что вы там улыбаетесь? Чтобы эта медитация никуда не ускользала. Иначе мы просто так вот будем все это оставлять, и она будет так улетать, и мы в такой медитации никогда не достигнем стабильности. Понятно? А традиционно, если человек правильно выполняет наставления по такой медитации пребывания в естественном состоянии, чем больше он привыкает, собственно, к этому естественному состоянию, практикуя одновременно с этим осознанность, развитие осознанности, чтобы не отвлекаться от него, тем меньше усилий ему требуется для поддержания этой осознанности. Вначале требуется очень много усилий ментальных, чтобы не отвлекаться от этого состояния. Чем больше он привыкает к этому естественному состоянию, тем меньше требуется этих усилий. То есть если вначале на уровне 1% привыкания к этому естественному состоянию нам требуется 99% усилий, ну это образно, я так говорю, то когда у нас будет привыкание на уровне 99% к этому естественному состоянию, то нам и 1%, может быть, уже не нужно будет усилий, оно будет автоматически возобновляться, возвращаться, примерно так же, как была у нас такая игрушка, как она, неваляшка, что ли, называлась. Ты ее там наклоняешь, она сама встает. Не нужно прикладывать никаких усилий совершенно к тому, чтобы вернуться в это естественное состояние. О чем вы думаете? Да. А вы слушаете, о чем говорится? А другими местами что происходит?
Другими местами я ни о чем не думаю.
Мне кажется, думаете. Но не о том.
Алекс, скажите, пожалуйста, а в чем разница между Випашаной и Шамадхой и Шинэ-Лхатхо?
Шинэ – это шамадха на тибетском языке. Алхатонг – это випашья на русском языке.
Почему такой акцент делается на махаяне, на випашне и шамадхе? А в тантре такой акцент всегда выделяется именно на шинэ алхатонг. Это одно и то же получается?
это совершенно одни и те же самые вещи. Просто, видимо, в одних источниках вы их прочли, видимо, их так перевели, а в других так. Или кто-то там сказал так или так. Это просто люди используют тибетские эквиваленты тех же самых санскритских слов. Еще у нас в России, на Украине, випассану очень часто называют випассана. Это как раз випассана, да. Только это уже там на каком-то шри-ланкийском или вьетнамском или бирманском акценте или языке. И эта медитация в таком названии, она практикуется и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в Шри-Ланке. А про разницу между ними мы сейчас поговорим. А когда мы слушаем учение, есть разные условия, которые определяют наше качество как преемника учения. Вот слушать учение надо с чистым умом. Как с чистым сосудом, если мы хотим, чтобы в него что-то налили. Слышали там про разные примеры, что сосуд может быть перевернутым, что сосуд может быть дырявым, что сосуд может быть грязным, потому что его там не помыли или не почистили перед этим. Если мы отсутствуем во время учения, это то же самое, как будто вот сосуд взяли и перевернули кверх ногами. Если мы очень рассеянно или сильно отвлекаемся, это можно сравнить с тем, как будто в сосуде есть дырка. В него наливают, а из него вытекают. А самое худшее, это когда сосуд не помыли перед тем, как в него наливать драгоценный нектар какой-то, особенно если что-то ценное. И тогда все, что налили, оно перемешивается с тем, что там находилось внутри. И никакой пользы от этого нет. Санге чодам соки чонам ладженчо бардо дани кяпсо чи даги чинсо чи песонам киндола пенче санге дупа шок санге чодам соки чонам ладженчо бардо дани кяпсо чи Даги чинсо чипи сонайм ки дола пенчир санге дупар шок Санге чодан соки чонам ла женчом бардо дани кяпсу чи Даги чинсо чипи сонайм ки дола пенчир санге дупар шок Chansam pe magya sardam pola Yam se chuki ngoduni pe majune shesudak Kodo kanto mampo kor kiki jesudaduki Jinje lapcher shesu so guru pe masi Консан дурсен гара шири сен пема кара джева нишунга Созе нуня тертан гяца со кате лама нам ласо Дамзе нам то че гер дечен леви мангу джен джем ян кинзе Айрон гонда лода дае дейче изива хакя дуджеса. Я подзай гюджо цеван да юде тупе цеван норбунде. Шица янто кече ратна же нам не рога дарме рнише. Согя цалнан сука дарма да бавне чинла братна ширина. Вимангона самтен гянца ща ночи торчи чими торчица. Сунчу тупа санья им боче ванчу дорже нам чу цевансен. Земгалами чесон кянцы он и лонгон Сагьяла Масаи Тревала Мичи Гупицы Чисуды Туджи Джило Дунива Гюршо Минчикинки Поданы Дусон Санги Гунги Гуони Рансен Чокого Сонда Зипица Вила Миша Бласова Алден Савела Марим Паче, Даги Чиварапе Меден Лащу, Карин Чемпогоны Чесунде, Кусун Тукин Годо Цалдусу, Саши Почудючен Это Там. Вчера я объяснял медитацию шамадха с опорой. В принципе, когда вы занимаетесь повседневной медитацией, вполне приемлемо, особенно там первые годы практики, включать ее в свою ежедневную практику и заниматься именно шамадхой с опорой. Потом, когда в уме наработана определенная стабильность, можно переходить к шамадхе без опоры. Это более продвинутая стадия практики. В ней нужен определенный опыт, чтобы разобраться, что же за состояние именно нужно удерживать во время этой практики. В шамадхе без опоры мы должны находиться в состоянии без мыслей, при этом не фиксируясь на каких-то точках опоры, не опираясь ни на что, не прибегая к какому-то мысленному или визуальному фокусу и ориентиру. Это сложнее. Поэтому, прежде чем приступать к такой медитации, мы должны вначале натренировать таким образом свой ум, чтобы успокоились все грубые эмоции и мысленные импульсы. Ну, конечно, никуда они от нас не исчезнут, особенно если мы занимаемся активной социальной деятельностью. Но, тем не менее, мы имеем возможность уменьшить амплитуду этих мысленных импульсов и сделать так, чтобы они появлялись как можно реже, если мы достаточно усердно будем заниматься этой медитацией. Если вы получите такую возможность попрактиковать более интенсивно, как вот вчера рассказывалось, в каком-нибудь ретрите, то есть в уединенном таком месте, не контактируя с другими людьми, а занимаясь только практикой, то тогда можете смело заниматься и медитацией шамадха без опоры. В таком месте меньше отвлечений и, соответственно, меньше источников раздражение, вас меньше будет что-то отвлекать, меньше будет срывать со спокойного состояния. Разница между шамадхой с опорой и шамадхой без опоры состоит в том, что шамадха с опорой использует какой-то объект или ориентир для опоры. Когда мы фокусируем свой взор на какой-то точке, на каком-то объекте, или мы можем сфокусироваться через слух на какой-то звук. Для этой медитации нам нужно вначале попрактиковать своим умом, и совсем неплохо помедитировать, позаниматься випассаной по наблюдению своего ума, для того, чтобы вообще понять, на чем именно нам нужно там сосредотачиваться, какое состояние нам нужно поддерживать. Если мы с самого начала приступим к шамадхи без опоры, то не факт, что мы вообще поймем, что нам делать нужно во время медитации. Тем не менее, эта медитация, она более продвинутая и, можно сказать, более полезная. Более полезная для постижения пустотности нашего ума, а это само по себе является одной из главных целей вообще практики. Вот. Сейчас мы попробуем позаниматься этой практикой. Предварительно мы понаблюдаем за своим умом минуту, две, три, кому сколько понадобится, для того, чтобы идентифицировать в своем уме разряженное состояние без мыслей. Мысли у нас достаточно часто мелькают в уме, особенно если мы не обращаем на них внимания. Если же мы обращаем на них внимание, они имеют такую тенденцию исчезать внезапно. И после того, как они исчезают, у нас наступает такое разряженное состояние без мыслей, именно то, которое и нужно поддерживать во время шамадхи без опоры. Во время шамадхи без опоры еще в большей степени, наверное, проявляется тот фактор сонливости или притупленности ума, потому что мы больше расслабляем свой ум, прикладываем меньше усилий, и ум получает такую, когда получает такую команду, типа надо расслабиться, оставить мысли, он, вот это насчет ясности, он часто ассоциирует это, отождествляет с командой «можно засыпать». Все нормально, все на месте, все под контролем, все спокойно, расслабляемся. Это не совсем то, что нам нужно культивировать в медитации. Вот, поэтому, прежде чем сейчас мы сядем более правильно и позанимаемся медитацией, нам нужно себя привести немножечко в более бодрое состояние, взбодриться, встрепенуться. Я с вами тоже посижу. Помните, как мы сидели вчера? Все хорошо помнят. Спина прямая, руки сложены вот таким вот образом. Правая ладонь лежит на левой. Большие пальцы касаются друг друга. Нигде в теле нет никакого напряжения. Если вдруг у нас проблемы там, с поясницей, мы можем подложить себе под пятую точку что-нибудь мягкое, чтобы поднять поясницу, поднять тело. Либо, если мы это делаем дома, можно какую-нибудь подушечку или валик подкладывать под поясницу, чтобы было меньше напряжения. Чем меньше напряжения, тем больше расслабляется наш ум в медитации. Но опять-таки не нужно расслабляться до такой степени, что мы будем засыпать. Всегда помните, что когда мы засыпаем или впадаем там, в такое отсутствующее состояние медитации, это неправильная медитация, и нам нужно свой ум из такого состояния как можно быстрее выводить. Более того, вот такое вот состояние, в которое впадает наш ум, иногда мастера называют причиной перерождения в мире животных. Мы же не хотим переродиться в мире животных. Или кто-то хочет? По поводу глаз. Шамадхи без опоры. Глаза можно держать как открытыми, так и закрытыми. Здесь мы ориентируемся по своему состоянию. Если у нас состояние более возбужденное, мы беспокоены, куча мыслей таких, и эмоции достаточно часто нас посещают, то глаза можно закрыть. Если мы более расслабленном, притупленном, сонливом состоянии, то глаза лучше держать открытыми. И дышать по-прежнему нужно через нос. Итак, начали. Мы пару минут наблюдаем за своим умом и пытаемся отождествить, увидеть в этом своем уме разряженное состояние без мыслей. То, что у нас в уме есть мысли постоянно, это давным-давно доказанный факт. То, что они нас преследуют и посещают практически каждую секунду, это, в общем-то, тоже доказано и можно проверить на психолографах. А промежутки между мыслями тоже существуют, просто их нужно во время медитации увидеть. И когда мы почувствуем, что в данный момент у нас мысли нет, то мы просто расслабляемся, остаемся в этом состоянии. Если сказать очень просто, нам нужно удерживать или выдерживать состояние без мыслей. Не состояние с мыслями, а состояние без мыслей. Вначале это потребует, опять-таки, больше усилий. Мы, может, начнем сражаться с этими мыслями, но со временем, когда состояние будет все больше и больше становиться нашим опытом, это будет становиться более автоматическим. Готовы? Ну как, что легче? С опорой или без опоры? Спать, конечно, легче без опоры. Так хоть какой-то там полошек удерживает, а тут вообще ничего нет.
Состояние похоже.
Состояние похоже. Поэтому медитация точно так же и называется. А вот удерживать состояние безмыслия легко ли? То, что просто сидеть там с открытыми или с открытыми глазами, это понятно, что не служит.
Если считается только образованно?
Нет. Если какие-то образы появляются, которым вы придаете внимание, инвестируете внимание любым образом, это все равно ментальная активность. Если появляются образы, и вы совершенно никакого внимания не уделяете, то это не будет мыслью.
Образы могут появиться вне внимания?
Могут. Они могут остаться без внимания.
Самое трудное – перестать себе давать наставления. Вот. Когда ты постоянно себе комментируешь, вот ты должен сейчас почувствовать. Что такое мысль? В общем, кидать лезть в голову, в отъявить, еще что-то такое.
Ну, какое-то время вначале нужно позаниматься ментальными спекуляциями для того, чтобы вообще понять, чем заниматься-то во время медитации. Когда мы занимаемся простой шамадхой с опорой, там можно особо не напрягаться интеллектуально и просто привязал ум к колышку и отдыхаешь. Главное возвращаться от своих мыслей. А вот когда речь идет уже о том, что надо какую-то пустоту отождествить, то тут непросто, да. Потому что если человек до этого времени всегда только и занимался тем, что бегал за своими мыслями, ему может оказаться сложно понять, что такое состояние без мыслей. Всем ли понятно, что такое состояние без мыслей?
Я не могу понять просто, где я, а где мысль. Когда я пытаюсь понять, что такое мысль, я ее не то чтобы не вижу. Мне кажется, что она и есть. Я. Вопрос просто в том, что думаю я или нет.
Зачем вам нужно понять, где еще вы находитесь во время медитации? Мы во время медитации не сосредотачиваемся на своем «я» вообще. То есть, по крайней мере, в буддийской практике такой медитации нету. Мысль можете найти саму по себе, без относительно себя?
Есть просто идея, что есть какая-то мысль, а когда я пытаюсь понять, что такое...
Идея – это и есть мысль.
Когда я пытаюсь понять, что такое идея, над идеей, в общем, все равно ничего не получается. Какой-то вот там самозавязанный, конечно.
А что остается? что получается.
Какая-то ясность и все.
Без мыслей. Вот это и нужно найти. В этом и нужно оставаться. Только не задавать себе постоянно вопросы, мысль это или не мысль, идея ли это о том, что есть мысль, идея о том, что нет мысли. А просто если мы посмотрели и ничего не увидели, вот это и есть состояние без мыслей. Понятно?
Вплоть до этого момента я рассказывал, включая вчера, о таких вещах, которые требуют более формальной структурированной практики, на которую нужно уделять непосредственно отдельно время. Если мы хотим что-то в себе изменить, что-то там достичь на пути практики, то нам обязательно нужно выделять время на формальную практику. Но если мы хотим достичь чего-то большего, то нам нужно каким-то образом применять искусственные средства для того, чтобы заниматься практикой не только формально отведенные полчаса или час, или даже два часа в день, но и охватывать практикой все оставшиеся моменты жизни. Понимаете, реализация действительно возможна, и она возможна в этой жизни, но она наступит тогда. Что такое реализация? Реализация – это стабильность в медитативном состоянии. Причем не в каком-нибудь там медитативном состоянии, а в самом настоящем, самом естественном медитативном состоянии. И реализация наступит тогда, когда это состояние будет у нас длиться постоянно. По крайней мере, там, в течение часов. Вот тогда это можно назвать реализацией. Если же мы даже решили для себя уделять там своей практике там 2 часа в день формально, то это означает, что мы уделяем, даже не считая то, что мы там будем отвлекаться постоянно в этой практике, это значит, что мы уделяем своей практике 1/12 часть всего времени, в котором у нас пребывает наш ум. А для того, чтобы достичь реализации, этого недостаточно. Ну, если мы будем уделять столько внимания своей практике, мы, может быть, за 12 жизней мы достигнем реализации. Поэтому нам надо стараться использовать каждый момент своей жизни. Это действительно подвиг, но игра стоит свеч. Какие есть варианты? Если мы получали тантрические посвящения, имеется в виду посвящение буддийскую тантру, ваджраяну, то у нас есть достаточно широкий спектр искусственных средств, и мы можем стараться пребывать в медитативном состоянии, даже не садясь в позу для медитации. Но я расскажу это для людей, которые уже получали тантрические посвящения, а для тех, кто не получал, возможно, получит в будущем, эта информация может очень пригодиться. Обычно, когда мы получаем тантрическое посвящение, на этом дело не ограничивается, и мы получаем в руки практику, которая называется садхана, переводится как метод достижения. И мы потом ежедневно, по идее, должны этот метод достижения выполнять. Он, как правило, состоит из нескольких страниц текста, внутри которого находится одна или несколько мантр определенного божества, как, например, вот эта вот красивая барышня по имени Тара. Сама практика, как правило, занимает не больше получаса, но это не означает, что мы ее сделали в течение получаса и потом забыли про нее до следующего дня. Тантра, буддийская тантра в частности, имеет один важнейший принцип, называется чистое восприятие. Это принцип, который приближает нас к просветленному состоянию очень искусным образом. Фактически через практику этого принципа мы адаптируем, скажем так, примеряем на себя восприятие, свойственное просветленному реализованному существу. Если предположить, что есть просветленные существа, и они могут каким-то образом воспринимать все окружающее, то как они это воспринимают, заложено в принципах садханы, метода достижения. И мы просто-напросто, выполняя садхану, имитируем такое восприятие просветленного существа. Мы стараемся воспринимать свое тело в виде божества, такого, например, как Тара. Вместе с этим мы воспринимаем тела всех окружающих существ, не только людей, но и животных, в виде божеств. Мы стараемся воспринимать все звуки, которые мы слышим, в виде мантр нашего божества. И стараемся относиться ко всем возникающим у нас мыслям, как к проявлениям изначальной мудрости. Мы абсолютно точно делаем это во время выполнения садханы, когда мы берем текст с практики и прочитываем его там до мантры, читаем эту мантру и то же самое делаем во время чтения мантры. К этому могут добавляться некоторые дополнительные визуализации, где мы выполняем разные манипуляции со светом или с мантрой. Но главная задача – это поддерживать чистое восприятие. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на своем обычном теле, на своем обычном поведении и своих обычных стандартных проблемах, мы об этом на время забываем и пытаемся видеть, воспринимать во всем изначальную чистоту. Изначальную чистоту, в которой каждое проявление обладает божественной природой. Божественной природой просветления. Если мы таким образом будем трансформировать свое восприятие, то мы очень быстро очистим разного рода архетипы и стереотипы, которые у нас накопились в закромах подсознания, и в конце концов придем к такому же чистому восприятию, которое свойственно просветленным существам. Достаточно глубокий принцип трансформации восприятия, который, если практиковать, то будет изменять нас изнутри. Если мы получили посвящение на такую практику, а практик очень много, равно как и самих посвящений, то мы начинаем свое утро с такой садханы, проснулись, подышали, прочистили свое сознание, приняли прибежище, устремили свой ум к изначальному источнику, развили в себе альтруистическую мотивацию, выполнили практику под названием Гуру-йога, чтобы наполнить свой ум благословением, и приступаем к такой садхане. Ну, она занимает 20, от силы 30 минут. После этого, когда мы выполнили такую садхану, мы встаем, идем заниматься своими делами, и тут начинается самое интересное. Мы не оставляем эту практику, не забываем про нее, а живем, проживаем весь день, как будто в формате этой практики. То есть мы задали формат с самого утра, с самого начала, и потом оставили этот формат, а сами пошли действовать и выполнять то, что нам нужно. При этом, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни говорили и ни слышали, мы должны воспринимать через призму этих трех принципов полностью, полной чистоты, что мы воспринимаем свое тело и тела окружающих существ как божеств. Все звуки, которые мы произносим или произносят нам, или мы слышим, мы воспринимаем как мантры божеств, и все мысли, которые у нас появляются, мы воспринимаем как проявление изначальной мудрости. Практически, что мы делаем? Мы напоминаем себе каждый момент о полной чистоте всего окружающего. Чем чаще мы себе будем напоминать об этом, тем более эффективно будет работать этот метод, и тем быстрее будет очищаться наше восприятие. Нам не обязательно представлять окружающих нас людей, коллег, родственников в виде зелененьких, красненьких, синеньких человечков или божеств. Достаточно просто осознавать, что они божества. Да? Так что ваша доца в каком-то смысле была права.
Практику
выполнять.
Я ей говорю иногда спасибо, потому что все звуки это мантра. Всегда когда нужно. И сразу прекращается.
При этом мы используем мантру того божества, на котором мы получили посвящение, для того, чтобы напоминать себе, во-первых, о том, что мы находимся в процессе выполнения практики, и одновременно для того, чтобы трансформировать свой ум при помощи этой мантры. Потому что мантра содержит энергетические слоги, и когда мы устанавливаем эту вибрацию, она воздействует на наш ум и попускает его определенным образом. Нам не обязательно читать мантры в присутствии других людей, которые, возможно, не хотят это слышать. И не обязательно даже читать их громко, даже не обязательно читать их полный голос, можно читать их шепотом в тот момент, когда нам это удобно. Вспомнили? Прочли. Представили себя Тарой, представили весь окружающий мир как чистую землю Тары, такое просветленное, чистое измерение. Представили, что все окружающие нас люди и даже животные, это тоже Тара. Занимаемся дальше. Как только забыли и вспомнили, опять напоминаем себе о том же самом. Таким образом мы проводим целый день. И когда мы приходим обратно домой, мы садимся, выполнив опять-таки все свои обязанности домашние. Мы садимся на свою кушеточку, где мы там занимаемся медитацией. Выполняем ту же самую практику садхану. Прочли ее до конца. И растворяем этот образ, который мы себе представляли целый день. Растворяем в пустоте. У нас с этим обычно завершается садхана. Растворение, появление заново. И потом в конце посвящаем заслугу и ложимся спать. Вот таким образом можно охватывать без какого-то особого напряжения целый день духовной практикой, интегрировать практику в свой рабочий распорядок, повседневную жизнь. Сложно? Как звучит? Сложно? Непросто, потому что нужно постоянно себе напоминать об этом. Но так и любая другая практика, нам все равно придется себе о чем-то напоминать, потому что в любой практике мы развиваем осознанность. В любой практике, если мы хотим достичь какого-то сильного состояния, нам нужно избавляться от отвлечений. Самый высший пилотаж, который мы можем себе позволить вообще из духовных методов, имеющихся в нашем распоряжении, и об этом уже неоднократно говорилось, это осознать природу своего ума, осознать естественное состояние, которое изначально присутствует в нашем уме, состояние, которое не требует, чтобы его создавали, придумывали, формировали, оно уже изначально присутствует в каждом из нас. Если мы осознаем, раскроем в себе это естественное состояние, то мы можем практиковать каждую минуту, каждую секунду своей жизни, занимаясь совершенно любыми делами. Дзогчен – это система, которая описывает, как раскрывать, находить и стабилизировать это состояние. Так что можно сказать, что и про дзогчен. Вначале, если мы осознаем и раскроем себе это состояние, это будет, возможно, не так просто поддерживать в повседневных активностях. Так или иначе, и система Махамудра, и система Дзакчена направлена на то, чтобы помочь нам достичь определенной стабильности в этом состоянии, чтобы оно могло стать нашим постоянным опытом, чтобы мы могли оказываться в нем без каких-либо усилий и соединять его даже с самыми невообразимыми действиями, казалось бы. И действительно, если посмотреть на наставления, которые у нас имеются, мы можем часто встретить такие слова: что бы вы ни делали, сидели, стояли, ходили, ели, лежали, ходили в туалет, все время оставайтесь и находитесь в этом состоянии. Таких наставлений можно встретить очень много. Это говорит о том, что чем бы мы ни занимались, даже думали в процессе своей работы, все эти активности, действия можно совмещать с практикой наивысшей медитации. И это наиболее естественная медитация, которую можно совмещать со всеми другими активностями. Но, как показывает практика, для того, чтобы раскрыть это состояние и сделать его стабильным, нам требуется больше всего времени и усилий. Несмотря на то, что само состояние по определению без усилий. Ну, во-первых, есть такое условие, что для раскрытия этого состояния необходимо получить прямое введение или передачу от учителя, который обладает опытом этого состояния. Не простым опытом, а хотя бы какой-то минимальной реализацией этого состояния. Само по себе это состояние проявляется крайне редко у людей. Вторая сложность, связанная с его раскрытием и стабилизацией, заключается в том, что если многие медитации, даже описанные в основных путях буддизма, близки к нашим умственным упражнениям, которыми мы занимаемся постоянно, каждый день, потому что во время этих медитаций мы так или иначе прикладываем усилия ментальные, свойственные нашему обычному двойственному уму. Что-то проецируем, что-то индуцируем, что-то зажимаем, на чем-то фокусируемся. То в этой практике нам не нужно прикладывать никаких усилий вообще, и это как раз нашему уму не свойственно. Скажем таки, прямо противоположно тому, чем наш обычный двойственный ум занимается каждый момент.
Согласно учению Дзакчен, раздел Сюнде, то есть как бы вот как раз там методы, которые позволяют именно через усилия раскрыть вот это состояние.
Ну и что это противоречит тому, что я сказал?
Как бы сказали, что ну, как бы основное состояние, как бы практика, это как бы никаких действий. Если здесь не применяют какую-то концентрацию,
я говорил о том, что само состояние не требует усилий. Для того, чтобы оказаться в этом состоянии, оно состояние одинаковое и для СМД, и для ЛАНГД, и для МИНГАГД. Нет никакой разницы в нем совершенно. А для того, чтобы оказаться в этом состоянии, я даже еще не начал говорить про методы, которые ведут к тому, чтобы оказаться в этом состоянии. Мы используем различные техники, и далеко не все люди вообще способны это состояние раскрыть в течение одной жизни. И даже далеко не все люди, которые занимаются практикой дзакчена, способны раскрыть его в течение одной жизни. Я говорил о том как раз, что наше обычное восприятие, наша работа обычного двойственного ума такова, что нам не свойственно пребывание в состоянии без ментальных усилий, потому что каждый момент нашего обычного восприятия мы прикладываем усилия. И для того, чтобы оказаться в этом состоянии, нам надо как раз-таки вначале пройти через, как правило, пройти через ряд практик, ряд ступеней и несколько разных опытов, которые позволили нам приблизиться через прикладывание различных усилий к состоянию без усилия. Если нам в самом начале дать наставление «расслабься и останься в состоянии без усилий», среднестатистический человек, даже если он уже там стал буддистом или встретился с учением, вряд ли сможет это сделать. Человеку вообще среднестатистическому надо понять разницу между состоянием ментального усилия и отсутствием усилия для того, чтобы хотя бы приблизиться к состоянию без усилий. Если человек не понимает этой разницы, то о чем там речь дальше вести? К тому же состояние без усилий, оно может быть разной степени ясности. И у Васи, который предварительно выпил 2 бутылки водки, также может оказаться состояние без усилий, но при этом он вряд ли будет находиться в просветленном состоянии. При этом он будет продолжать находиться без мыслей и без усилий. Можно даже и во время медитации шамадхи оказаться в состоянии без усилий и без мыслей. Но это не будет просветленным естественным состоянием. Я сейчас не буду давать наставлений по этому состоянию или по этой практике. И вообще у нас сейчас будет перерыв. Но я просто хотел донести суть. То, что если мы понимаем, что условия нашей жизни таковы, что у нас нет никакой совершенно возможности пойти в ретрит, посвятить себя интенсивной практике, и при этом нам хочется заниматься практикой интенсивно, то самый эффективный способ интегрировать духовную практику в свою жизнь – это раскрыть естественное состояние природы ума и довести это состояние до такой стабильности, чтобы оно автоматически поддерживалось в течение дня без множества усилий с нашей стороны. И тогда его можно объединять с разными, совершенно разными действиями и активностями. Можно работать и на компьютере, и в офисе, и думать, и разговаривать, и есть, и ходить, и лежать, и отдыхать. Все что угодно. Я даже помню, проверял это, когда мне зуб сверлили. В стоматологическом кабинете. Я когда шел туда и думал, ну это давно было. Интересно, вот когда будут сверлить зубы, появится вот эта вот боль. Насколько это состояние быстро спрыгнет. И просто вот ради интереса посвятил эту сессию сверления зуба тому, чтобы насколько можно там отвлекаться или не отвлекаться, чтобы понять. И, знаете, очень даже так оказалось неплохо, можно медитировать. Я даже в какой-то момент расхохотался, потому что у меня, ну вот эта вот лампа была врачебная, а поскольку я занимался там до этого разными дзогченовскими практиками, я смотрю, и у меня от этой лампы радуги пошли, начали расходиться в моем восприятии. Я думаю, ну это же просто прикольно. Можно заниматься практикой, даже когда тебе сверлят зуб. А это для многих людей, ну это еще по ассоциации, может быть, там с теми, какие у нас в советское время были аппараты и методы, да? Сейчас уже это все стало менее болезненно. Для многих людей это просто страшное мероприятие сходить к зубному. Сейчас у нас будет перерыв. Кто хотел ко мне подойти, могут подойти. А перед этим мы посвящаем коротко заслугу на благо всех живых существ. Сонам ди там че зибани турне не педанам там че не кяган.
наче балатупа, і сипі цоли дова-дова, що чинчо-семчо рімпоче, маке пананки гючі, кепа нямбар мепа, янгуни гундур.